Берлиоз вытащил глаза, глянул на иностранца.
«За завтраком, Канту?» — подумал он.
«Но!» — продолжал иностранец, не смущаясь изумлением Берлиоза. «Водрузить его в Соловки невозможно! По той причине, что он уже 125 лет находится в местах гораздо более отдаленных от патриарших прудов, чем Соловки!» «Жаль!» — отозвался Иван, не совсем разобравшись в последних словах своего противника, а просто испытывая раздражение против него и не обращая внимания на укоризненное подмигивание и гримасы Берлиоза. «И мне жаль!» — подтвердил неизвестный и продолжал. «Но вот какой вопрос меня беспокоит. Ежели Бога нету, то спрашивается, кто же управляет жизнью на земле?» И он повел рукой, указывая на дома. «Человек!» — сурово ответил Иван Николаевич.
«Виноват!» — мягко отозвался неизвестный. «Для того, чтобы управлять, нужно, как всем понятно, составить точный план на некоторый хоть сколько-нибудь приличный срок. И вот позвольте вас спросить, как же может управлять жизнью человек, если он такого плана не может составить даже на смехотворный срок лет в 100, скажем, и вообще не может ручаться даже хотя бы за свой завтрашний день? И в самом деле...» — тут неизвестный обратился к Берлиозу. «Вообразите, только что вы начнете управлять, распоряжаться другими и собою, вообще входить во вкус, и вдруг у вас саркома!» Тут иностранец сладко хихикнул, как будто мысль о саркоме доставила ему удовольствие. «Саркома!» — повторил он, щурясь, звучное слово. «И вот какое уж тут управление! Ничья судьба вас более не интересует! К гадалкам бывали случаи, обращались образованнейшие люди! И через некоторое время тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, уже не сидит за своим столом, а лежит, да, в деревянном ящике. И оркестр играет над ним, и плохо играет марш Шопена. И окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, выбрасывают его в печку. А бывает и хуже. Только что человек собирается съездить в Кисловодск, ведь пустяковое, казалось бы, дело, этого сделать не может, потому что вдруг поскользнется, да, и попадет под трамвай. Что же вы скажете, это он сам собой управлял? Не лучше ли думать, что кто-то управился с ним другой?» И здесь незнакомец рассмеялся странным смешком. Берлиоз с великим вниманием слушал неприятный рассказ про саркому и трамвай, и тревожные какие-то мысли начали мучить его.
«Он не иностранец, он не иностранец», — напряженно размышлял он. «Он пристранный тип, но позвольте, кто же он такой?»
«Вы хотите курить?» — внезапно обратился к Панырёву иностранец и взялся за карман. «Вы какие предпочитаете?»
«А у вас разные, что ли, есть?» — мрачно спросил Иван Николаевич.
«Какие предпочитаете?» — учтиво повторил неизвестный.
«Нашу марку!» — злобно ответил Иван. Иностранец немедленно вытащил из кармана портсигар и галантно предложил Панырёву.
«Наша марка!» Поэта и редактора не столько поразила наша марка, сколько портсигар.
Он был громадных размеров, чистого золота, и на крышке его сверкнула синим и белым огнем алмазная буква «Ф».
«Нет, иностранец», — подумал Берлиоз.
Закурили.
«Надо будет ему возразить, а то уж очень он бойко разговорился», — думал Берлиоз. «И возразить так. Да, человек смертен, но это ничего не значит». Однако он не успел ничего сказать, как сказал иностранец.
«Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус. И не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер».
«Какая-то дурацкая постановка вопроса», — помыслил Берлиоз и вслух сказал. «Ну, здесь уж есть некоторое преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собой разумеется, что если на Бронной мне свалится на голову кирпич,